Экклезиаст. Неделя 3. Руки. 28-31 октября 2021 года. Пастор Брэд Уильямс. В начале о пожертвованиях, личное онлайн, объявление. Нам надо как-то пережить праздничный сезон, и вскоре будет праздник жатвы. Этим утром у нас уже третья неделя нашей серии проповедей по книге Экклезиаст. И сегодня мы углубимся в четвертую главу этой книги. Если вы продержались с нами первые две проповеди из серии, то вы уже знаете, что книга «Экклезиаст» необычная. В ней предлагается весьма оригинальный взгляд на жизнь, и мудрость, предлагаемая в ней, также весьма нестандартна. Книга «Экклезиаст» для всех, кто когда-то играл по правилам, и правила не сработали. Книга «Экклезиаст» для каждого, кто когда-то усердно трудился, чтобы куда-то пробиться, но по прибытии в столь желанное место осознал, что вся суть была в самом путешествии, а не в пункте назначения. Книга «Экклезиаст» для каждого, кто когда-то радовался, но потом утратил эту радость, кто наслаждался миром, а потом этот мир куда-то исчез, кто видел в своей жизни смысл и больше не находит его. Иными словами, книга «Экклезиаст» для нас. Она для обычных людей, живущих в реальном мире. И в первую неделю серии мы с вами рассматривали главы 1 и 2, и автор пытается правильно взглянуть на всю ту мишуру, которая заполняет нашу жизнь. Дома, машины, ученые степени, работа, разные жизненные передряги. И для описания всего этого он использует слово «havel», что означает «пар». Он не говорит, что все это не имеет значения, просто во всех этих вещах недостаточно содержания. С их помощью вы не найдете в жизни смысл, радость и мир. И потом на второй проповеди, на прошлой неделе, мы взглянули на третью главу книги, и там автор пытается под правильным углом взглянуть на время. И некоторые из нас застряли в прошлом, некоторые из нас слишком сильно переживают о будущем. И автор использует это особое слово «ха-олам» – «вечность». Этим он дает нам понять, что Бог дал нечто особое, что мы можем пережить в настоящий момент, прямо сейчас, и что это и есть самое важное. Он показывает нам, как жить в моменте, присутствуя здесь и сейчас, там, где вы есть. И теперь мы переходим к главе 4 и видим там иное слово, еще один пример мудрости, который превосходит обычную человеческую мудрость. Вначале он говорит про мишуру, потом он говорил про время, и теперь мы переходим к позе. Итак, если у вас с собой Библия, откройте, пожалуйста, книгу «Экклезиаст», главу 4. И мы поступим так, как мы уже раньше делали на этой серии. Я вначале прочту текст, а потом мы поговорим о прочитанном. Как вы уже, наверное, догадались, в этом отрывке есть одно слово, которое автор использует в качестве центрального, стержневого. И мы об этом поговорим буквально через минуту. Итак, давайте прочтем. Экклезиаст, 4 глава, с 1 по 8 стих. «И вновь посмотрел я, и увидел все эти угнетения, которые делаются под солнцем. Я видел слезы угнетенных, но у них нет утешителя. Сила на стороне их угнетателей, а у них нет утешителя. И посчитал я, что те, кто уже умер, счастливее тех, кто еще жив. Но лучше их обоих тому, кто еще не был рожден, кто еще не видел зла, которое творится под солнцем. И увидел я, что весь труд и все достижения происходят от зависти людей друг к другу. И это тоже суета, это погоня за ветром. Глупый сидит, сложа руки, и слабеет от голода. Лучше одна горсть с покоем, чем две горсти с трудом и погоней за ветром. И снова увидел я нечто суетное под солнцем. Вот одинокий человек, и никого нет рядом с ним, и нет у него ни сына, ни брата. Трудам его нет конца, но глаза его не насыщаются богатством. Для кого же я тружусь, думает он, и почему я лишаю себя удовольствия? Это тоже суета, несчастное дело». Сегодня я хотел бы провести с вами большую часть времени, рассматривая стихи 5 и 6, поскольку прямо посреди всех этих ахов и охов в духе «жизнь – сложная штука, есть угнетение, работа и суета, и все это тлен и пар», прямо посреди всего этого в стихах 5 и 6 проскальзывает очень важная мысль. Давайте еще раз прочтем Экклезиаст 4 глава, 5-6 стих. «Глупый сидит, сложа руки, и слабеет от голода. Лучше одна горсть с покоем, чем две горсти с трудом и погоней за ветром». Как я уже упоминал ранее, как мы еще увидим в данной серии снова и снова, определенные слова в этой книге имеют свойство повторяться, и они подчеркиваются автором, и кажется, что эти слова открывают для нас глубинную мудрость, которая превосходит то, что открывается на поверхности текста. Итак, глядя на этот текст, мы замечаем, что автор «учитель» трижды используют одно слово. Слово «руки». Но в английском еще оно используется трижды, в русском используется слово «горсть» два раза. Давайте задержимся здесь на минуту, чтобы лучше разобраться. Нет, я серьезно. Давайте внимательно посмотрим на то, как используется слово «руки». В вашем английском переводе слово «руки» все три раза выглядит одинаково. «Руки, руки, руки». В русском тексте в стихе 6 используется слово «горсть». Но в оригинальном тексте, на иврите, там вместо одного английского слова используются аж три еврейских. Если вы уже были с нами какое-то время, то понимаете, к чему я клоню. К тому, что понятно даже трехлетнему ребенку. А почему? Зачем здесь используются три разных еврейских слова? И может ли это что-то значить для нас? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я хотел бы детальнее исследовать, когда слово «руки» используется в третий раз. Потом мы посмотрим его первое использование, и потом взглянем на то, которое посередине. Итак, у нас есть фраза. «Лучше одна горсть с покоем, чем две горсти или две руки с трудом и погоней за ветром». В иврите фраза «две горсти» звучит как «кхофен». Повторите вместе со мной. Слово «кхофен» означает «руки, собранные чашечкой» или «горстью». И «кхофен» таким образом – это жест, который выглядит следующим образом. То есть две руки, которые мы как бы собираем в чашечку. Сделайте одолжение, повторите этот жест. И стоящая за ним идея – это попытка что-то ухватить. Это попытка удержать все, что можно удержать. Попытка получить все, что можно унести. И за этим жестом стоит идея, что никогда невозможно получить достаточно, никогда нам не будет довольно всего. Мы знаем, что это за попытка ухватиться. Мы знаем ту суету и заботы, которые за этим стоят. Все эти крысиные бега, все это вперед, вперед, скорее, сейчас же, немедленно, все эти попытки вскарабкаться по жизненной карьерной лестнице, весь связанный с этим стресс. И это прекрасный момент, чтобы встряхнуть локти, и не встряхивайте их, пожалуйста, прямо сейчас, чтобы не задеть сидящих рядом людей. Но представьте, что кто-то заблудился в лесу и был без воды несколько дней, и в конечном счете наткнулся на чистый ручей. Вот такой человек из отчаяния сложит руки в горсть, он сделает хофен. И мы знаем, каково это. Итак, это было последнее слово из трех. Теперь давайте посмотрим на первое использование выражения со словом «рука». Ну, на английском, по крайней мере. И там используется еврейское слово «яд». Повторите его вместе со мной. «Яд». И вот что означает слово «яд». «Яд» – это сложенные руки. Опять же, речь идет о жесте. И выглядит он следующим образом. Повторите за мной. И за этим жестом в литературе, в еврейской литературе мудрости стоит определенная традиция. В такого рода текстах это своего рода эвфемизм. Угадайте, на что указывают сложенные руки? На лень, правда? На безделье. Или, как говорится в некоторых переводах, что ленивец сидит, сложив руки. Давайте приведу вам пример. Притчи 24 глава, с 33 по 34 стих. «Немного поспишь, немного подремлешь, немного руки сложив, полежишь, и придет к тебе нищета, как бродяга, и настигнет нужда, как разбойник». Теперь, вот что интересно в слове «яд». Хотя оно и означает лень, оно ассоциируется или связывается по смыслу со словами «власть», «сила», «смысл» и «направление». Именно такое значение оно несет в себе. Итак, слово «яд», попросту говоря, значит следующее. «Бог, ты дал мне жизнь, ты дал мне энергию, ты дал мне силу, ты дал мне волю, ты дал мне мысли, ты дал мне тело, ты дал мне жизнь, чтобы что-то со всем этим сделать. И при этом я решаю отстраниться от всего этого». Отрешиться, я решаю в самой глубине своей души сложить руки. Я осознаю, что ты поместил меня посреди этого великого, большого, полного красок мира, и много чего нужно создать, и многие страдания нужно пройти, но я решаю оставить это все. Я буду яд, я свожу руки. Итак, у нас есть кофен, собирание рук горстью или чашечкой. И оно подразумевает фокусировку на себе самом, в попытке все загробастать. И это уничтожит вас. И также есть слово «яд» – опускание, складывание рук, когда вы просто сдаетесь. И это также уничтожает вас. Но между этими словами учитель указывает нам на третий путь. Третий вариант. Потому что обычно мы мыслим в категориях «или-или» – черного и белого. Я или отчаянно впрыгиваю в крысиные бега жизни, или я самоустраняюсь. Я или выйду из игры, или буду отчаянно носиться, как цыпленок с отрубленной головой. Вот какие у меня варианты. И между этими двумя вариантами, включаться по полной или выключаться совсем, есть другой путь. И мы читаем его в начале 6 стиха. «Лучше одна горсть с покоем». Слово «рука», переведенное как «горсть», здесь тоже присутствует, но на иврите это другое слово, отличающееся от двух вышеупомянутых. И вот как это слово звучит. «Каф». Повторите, пожалуйста, вслух. «Каф». Слово «каф» означает «открытая рука», «открытая ладонь». Сделайте для меня кое-что. Выставьте свои руки. Теперь сожмите их в кулак. А теперь снова разожмите. Видите разницу? Открытая рука не удерживает вещи слишком сильно. Она может принимать, но также может и давать. Это по-прежнему рука. И образ руки в Писании всегда несет смысл силы, направления или мудрости. Но это совершенно определенная поза. Лучше одна горсть с покоем. Речь идет про мир, спокойствие, умиротворенность. Лучше пусть будет это и одна открытая рука, чем два целых кулака чего-то, которые будут стараться все схватить, стремиться расталкивать других в своей ревности и зависти посреди бесконечной суеты. Итак, у нас с вами есть вот эти три руки. И этими словами описываются три разные позы и три образа жизни. Мы можем жить и двигаться вперед одним из этих трех путей. Иллюстрация. Сан-Сити, пенсия и скука. Я вырос в особенном месте. Я вырос в Фениксе. И каждый год в нашем городе происходил довольно своеобразный феномен. Примерно в октябре или ноябре. Происходила массовая миграция. Кажется, что каждый человек в возрасте более 65 лет приезжал в мой город. Я не преувеличиваю. Каждый год средний возраст нашего населения резко взлетал. Как только температура воздуха достигала 35 градусов, средний возраст резко падал. Как будто график температуры за окном и график среднего возраста людей в городе имели между собой какую-то корреляцию. И на пике все кафе были переполнены, и движение по городу резко замедлялось. Итак, какой-то гений в городском правительстве решил несколько десятилетий назад, что всем этим приезжающим людям нужно какое-то особое место на этот период, и если бы мы могли их всех собрать в каком-то одном углу, то для всех оставшихся это было бы замечательно. Итак, этот неизвестный мастер спланировал местность на западных окраинах Феникса и назвал ее Сан-Сити – Солнечный город. Что мне больше всего нравилось в Сан-Сити, так это то, что там можно было легально использовать электромобили для игроков в гольф. Так что люди там повсюду ездили на этих электротележках, машинках. И представьте себе, целое поселение, где требуемый минимальный возраст 55 лет, а максимум не предусмотрен. И если вам 55, то вы там самый молодой. Также у вас там есть люди, которым по 90. Вот такая там была демография. И вот фотография, которую я хотел бы с вами поделиться. Фотография из Сан-Сити на экране. И вывеска гласила: «Добро пожаловать в тот самый город веселья». «Welcome to the original Fun City». И Сан-Сити, Fun City звучат на английском похоже. Но если бы вы хоть какое-то время побыли в Сан-Сити или вокруг него, то вы бы уловили иронию, потому что веселья там не было и в помине. Я помню, как отправился туда, будучи еще подростком, старшеклассником. И я помню, что это был День матери, и я доставлял цветы, поскольку люди со всего мира просили их доставить своим мамам, которые в тот момент отдыхали в Сан-Сити. И вот они заказывали цветы, а моя работа была в том, чтобы ездить по всему городу и развозить их. И вот что я вам скажу, ничего веселого в этом не было. Я помню, как сказал сам себе в мои 16-17 лет, этим людям скучно до смерти. Они вышли из игры, они продали свои фермы, они сложили свои руки, и им теперь было невыразимо скучно. Мне нужно было верить, что люди были созданы для чего-то большего, чем ранняя распродажа в 16 часов дня. И какой же жест демонстрировали эти люди? Они демонстрировали сложенные руки. Видите ли, мы же знаем, о чем речь. Мы можем заметить и в других, и в самих себе те моменты, когда мы словно складываем руки и сдаемся. И при этом есть другая сторона медали, противоположная. Есть другие люди, которые переживают, получится ли у них оказаться в городе веселья. Они не уверены, что им всего хватит, или что там будет достаточно комфортно, и потому они работают, изберегают деньги, накапливают имущество. Каким жестом это можно описать? Руки горстью, чашечкой. попытка все ухватить. Итак, есть самоустранение. И есть вот это ошарашенное компульсивное метание, словно человек подключен к какой-то машине. Стресс, стресс, занят, все-таки все так ненормально вокруг, одни переживания. Собственно, чем и известна жизнь в Америке. Хватать побольше, сколько загребешь. И вот к чему призывает нас учитель. Некоторые опускают руки. Некоторые пытаются чего-то добиться и гоняются за суетой, собрав руки горстью. Но лучше одна рука с покоем, одна горсть с покоем. Лучше одна рука там, где есть мир. И многие из вас слышат последнюю фразу, и что-то отзывается глубоко в вашей душе, словно говоря: «Да, именно этого я и хочу». Давайте откроем с вами Иоанна 14 главу. Я хотел бы поделиться с вами некоторыми интересными наблюдениями из жизни Иисуса. Как же выглядит вот эта одна горсть с покоем или покой с одной рукой? Это не значит отключиться от всего и отстраниться от мира и сложить руки. Но это также непривычное потребление всего на свете в поспешных крысиных бегах. Что же это такое? В Иоанна 14 главе Иисус говорит о том, что Он делает и что Он предлагает, и заявляет следующее. Иоанна 14, 27. «Я оставляю вас с миром. Мой мир я даю вам. Я даю вам не так, как дает этот мир. Пусть ничто не тревожит ваше сердце. Не бойтесь. Я даю вам мир, говорит Иисус». Мы с вами уже исследовали и разъясняли, что когда еврейский раввин наподобие Иисуса использовал слово «мир», он черпал при этом из древнего и хорошо развитого учения в их традиции, и это было учение по теме «шалом». И «шалом» означал целостную жизнь во всех ее возможных проявлениях. Иисус хотел спасти нас в самом широком значении этого слова, по максимуму, всю вашу жизнь целиком. Иисус хочет избавить нас от безумия и чокнутости обычной повседневной жизни и дать нам ту самую одну горсть с миром. Если вы хотите стать человеком, который живет по принципу «одна горсть с миром», то вам придется плыть против течения. Это занятие явно будет противоречить окружающей нас культуре. Почему же? Потому что в нашем мире мы хорошо знаем, как это – сложить руки. И мы также хорошо знаем, как это – лететь на всех парах, загребая все, что подвернется под руку. Но чтобы стать человеком, у которого одна горсть с миром, вам придется противостать многим богам нашей эпохи. Вам придется противостать идолам, которым мы по факту поклоняемся, тем, как организуем нашу жизнь и тратим наше время, и как вредим окружающим нашими разрушительными привычками и ритмами жизни. И когда мы говорим об этом, то нам стоит начать с осознания того, что в нашей культуре все это устроено совершенно неверно. И нам нужно назвать своими именами некоторые импульсы, привычки и зависимости, которые в нашем окружении считаются совершенно нормальными. Иисус говорил, что ради этого Он и пришел, чтобы открыть нам глаза на происходящее. Он пришел, чтобы дать нам это. Теперь давайте откроем 3 главу Евангелия от Матфея. В этой главе мы читаем, как Иисус принимает крещение. Иоанн Креститель готовит Иисусу путь, и сам Иисус вот-вот отправится в пустыню. Но мы лишь в самом начале всей этой истории, всего повествования об Иисусе. И там мы читаем следующее. Матфея 3 глава, 16-17 стих. «Как только Иисус крестился и вышел из воды, раскрылись небеса, и Он увидел Духа Божьего, спускающегося в образе голубя и севшего на Него. И вот с небес прозвучал голос: „Это Мой любимый Сын, в Нем Моя радость“». И в этот момент история Иисуса в Матфея 3 – собирал ли он огромные толпы, которые бы жаждали услышать его учение? Исцелил ли он уже кого-то? Были ли уже у него столь впечатляющие вечера ответов на вопросы? Стал ли он уже спонсором большой конференции? Написал ли он книгу? Что же он на тот момент сделал? Насколько нам известно, ничего. Он чему-то поучился и где-то поработал, но в этот момент истории он еще не совершил ничего значимого. И вот почему этот эпизод настолько для нас важен. История Иисуса начинается с того, что Он получает от Отца благословение. Благословение утверждает. Это любовь, это принятие, это поддержка. И именно с Него начинается вся эта история. Бог не воздерживается от комментариев, пока не докажет, на что способен. Он не ждет того, чтобы посмотреть, как все получится, как Он все сделает и все ли у Него выйдет правильно. У Него нет такого, что, мол, ну, подождем и увидим. Он говорит: «Это Мой Сын. Иисус получает от Бога это глубочайшее и совершенно искреннее благословение. Он любим, он принят, Отец подтверждает и поддерживает его, еще до того, как он что-либо сделал. И все, что он делает дальше, исходит именно из этого события. Он не совершал великие дела, чтобы заслужить такое подтверждение от Отца. Он не стремится завоевать Божью любовь. И эта начальная точка, она фундаментальна, и она происходит до того, как он сделал что-либо. Вы со мной? Как многие из нас стремятся, трудятся и усердно работают, пытаясь заработать благословение. Многие из нас от боли, от чувства утраты или недостаточности уже сложили руки и сдались. И вместе с Иисусом мы находим тот покой, который приходит с получением благословения еще до того, как вы сделали что-либо. Обратите внимание, что о своем труде Иисус говорит именно во свете того события. Говорит ли Иисус: «Я просто пытаюсь не разозлить Отца»? Говорит ли Иисус: «Люди не хотят этого делать, так что тянуть лямку буду я»? Нет. Он однажды говорит в Иоанна 5 главе, по сути, следующее. «Бог поручил мне сделать определенные вещи, и вот я их и делаю». Бог не говорил мне делать то, то и то. Он сказал сделать лишь это. У меня есть несколько поставленных мне задач, и я исполняю их. Слышите ли вы чувство вины в словах Иисуса? Стыд, стремление чего-то добиться, стресс? Переживает ли Иисус, чтобы постоянно быть на связи по мобильнику или чтобы быть достаточно близко к Wi-Fi? Нет. Это та самая горсть с миром. Итак, у вас есть ваша жизнь. У вас есть энергия, у вас есть тело. Вы занимаете свое место во времени и пространстве. У вас есть воля. У вас есть намерения, и страсти, и желания. Есть определенные вещи, которые пробуждают в вас жизнь. И есть вещи, которые угашают ваш дух. И нам тяжелее всего порой дается именно это понимание. Что же нам делать с собой, с такими, какие мы есть? И мы остро это чувствуем. И для некоторых из нас это весьма пугающе, настолько, что мы просто складываем руки и сдаемся. Другие из нас пытаются за всем этим угнаться, будто электромобиль без водителя. И также есть вот это особое состояние. Мне очень нравится, как сформулировал это Иисус. Есть несколько вещей, которые мне нужно сделать в этом мире, и я делаю их. В этом есть мир и успокоенность. И это чего-то стоит, и нужно вложить энергию. Но если посмотреть более масштабно, то это место мира и покоя. Сделайте мне одолжение прямо сейчас. Можете ли вы сложить руки? Есть ли среди вас те, кто, говоря метафорически, сложил руки? Возможно, вы выгорели, или разочаровались, или вас предали. Может быть, вы попытались поучаствовать в чем-то, но затея не удалась. И потом что-то внутри вас говорит: для выживания мне нужно сложить руки. Или, может быть, вам сказали, что вам чего-то не достает, у вас нет того, что требуется для успеха. Или, может быть, вам кто-то вручил вот этот сценарий вот американской мечты, и вы пытаетесь жить по нему. Теперь посмотрите на ваши руки. Что, если бы вы услышали прямо сейчас голос своего отца и слова: «Это моя дочь, это мой сын, в ком моя радость, кем я доволен»? Что бы это поменяло? Как вам кажется, помогло ли бы вам это поднять и раскрыть ваши руки? Теперь сделайте руками горсть, соберите их чашечкой. Есть ли среди нас те, кто просто пашет, пашет и пашет? Возможно, вы стремитесь, переживаете и тянете на себе очень многое. Возможно, вы слишком часто говорите окружающим, как вы заняты. Возможно, вы боитесь, что в игре по имени «Жизнь» вам мало всего достанется. Возможно, вы из-за этого неверно питаетесь, не упражняетесь физически, просто потому, что у вас нет времени. Посмотрите на свои руки. Замечаете ли вы, что в этой позе на вас легче всего надеть наручники? Что, если бы вы услышали прямо сейчас голос отца, говорящий: «Это моя дочь, это мой сын, в ком моя радость, кем я доволен»? Что бы это поменяло? И вот к чему призывает нас Иисус. Он призывает, приглашает нас задать себе самые прямые и нелицеприятные вопросы о том, что, за что мы крепче всего ухватились. Дух освобождает нас, так что теперь мы можем посмотреть в лицо всему тому безумию, которое называем жизнью. Потому сделайте мне одно одолжение. Вытяните руку вперед, ладонью вверх. Чувствуете ли вы разницу? Он доволен вами. Он радуется о вас. Вся история Евангелия заключается в том, что Бог любит вас. Он души в вас не чает. Он доволен. И Он пытается сделать так, чтобы вы жили тем, что у вас уже есть. Вот так. Давайте встанем. Да получится у вас увидеть, что ваши руки символизируют вашу силу, энергию и в конечном счете жизнь. И да получится у вас жить с открытой ладонью, имея одну горсть с миром. Аминь.